Итак, значит, добрый день. Значит, наша сегодняшняя тема — это государство Израиль и его связь с приходом Машеха. То есть проблемы и смысл понимания сегодняшнего Израиля, как мессианских времен в иудаизме. Вот. Теперь вернемся к тому, что, значит, основная часть того, что я буду рассказывать, связана с человеком, которого зовут Рав Кук. Вот это довольно толстая книжка про Рава Кука, я написал 3 года назад, и она объясняет основные идеи философии Рава Кука, и его подход, и ту модернизацию, которую он сделал в иудаизме, в частности, в отношении государства Израиля, будущего. Был он, как вы видите, такой вот большой черной меховой шапке, с пейсами и так далее, и при этом был сверхмодернистом. При том, что вид у него был такой вполне, как бы, такой классический. Занимал он пост главного раввина Израиля еще до создания государства, с 1904 года по 1935. Все, он был главным раввином Яффа, потом подмандатной Палестины, и до 1935 года занимал этот пост и создал то, что называется сегодняшний ортодоксальный модернизм или религиозный сионизм. Это, в общем, более-менее в Израиле это более-менее одно и то же. Часть из этой книжки вышла в этом году еще и по-английски. Это такая маленькая книжечка, уже основные первые главы из этой книги, теперь и по-английски, и тоже для тех, кому труднее читать по-русски, и кому лучше по-английски, вот эта книжка теперь тоже есть. Итак, значит, теперь я постараюсь объяснить, как же Рав Кук объяснял современный Израиль, а он его видел, еще не видел государство, например, в 1935 году, но уже в его время Израиль был таким же. То есть сионистское движение было то же самое, которое потом создало Израиль. Как он его объяснял, как мессианский процесс? Что, в общем, совершенно не соответствует взглядам тех людей, которые Израиль строили. Те люди, которые Израиль строили, были в основном социалисты, абсолютно далекие от религии, никакого Машеха они вообще не ожидали и не считали, и считали, что они строят обычное светское государство. А Рав Кук глядел на их работу и говорил: вы-то думаете, что вы строите светское государство, на самом деле вы занимаетесь приходом Машеха. Теперь, то есть, он видел просто гораздо дальше, чем они видели. Начнем с того, что вся эта идея мессианского процесса в рамках истории началась с Виленского Гаона. Теперь, еще раз я сказал такую фразу, я сказал: мессианского процесса в рамках истории. И уже эта фраза необычна. В нашем обычном сознании мессианский процесс – это что-то внеисторическое. Вот идет ход истории, мы все нормально работаем, живем, трудимся, ездим, строим, учимся, профессией занимаемся, детей воспитываем. Это все ход истории. А Машиах, Мессия – это нечто за пределами. Вот пришел, вот колокольчик зазвенел, бум, видишь, Машиах пришел. То есть такое мнение, такой подход был связан с тем, что Машиах воспринимался внеисторически. Ход истории – это одно, это не имеет никакого отношения к религии, а Машиах приходит как бы сбоку. Вот мы его ждем, вот мы хорошо себя ведем, и наконец-то Бог его прислал. А Виленский Гаон, это значит, что с Виленского Гаона, выдвинул совершенно другую концепцию. С его точки зрения, приход Машеха – это естественный исторический процесс. То есть мы работаем и занимаемся учебой, работой и профессией, и детьми, и вот это и есть, составляет процесс прихода Машеха. Причем именно строительство государства должно строить этот процесс. И Виленский Гаон разработал концепцию, которая говорит, что есть две стадии прихода Машеха. Есть Машех бен Йосеф и Машех бен Давид. И эти две стадии, они идут естественно, и поэтому Машех бен Йосеф – это обычная деятельность по созданию государства. Эти концепции Виленского Гаона, еще раз, Виленский Гаон – это конец 18 века. 18-го, это не 20 век, и даже не 19, это еще 18 век. Потом в 19 веке Рав Калишер очень усилил эту концепцию и объяснил, что Машех бен Йосеф – это наша обычная деятельность по созданию государства. То есть, чтобы пришел Машех, идите сами и строите государство. Не сидите, не ждите. То есть, идите и ждите, а не сидите и ждите. Иными словами, Раб Калеша, который продолжал эту линию, высказал следующую концепцию, что Машеха нужно не пассивно ждать, а активно ждать. Или, иными словами, идти Машеху навстречу. И что если мы хотим, чтобы пришел Машех, то не нужно ждать, что мы сидим в диаспоре и ждем, пока вот Машех придет и нас освободит и все сделает. А нужно самим идти, строить государство, создавать экономику, создавать армию, сельское хозяйство и все на свете. И это и будет постепенным процессом прихода Машеха. И здесь разделяются две стадии. Машех бен Йосеф – это стадия историческая, на которой мы сами все это делаем. Машех бен Давид – это уже стадия влияния на человечество. Или еще раз, иными словами, Машех приходит через нашу практическую, ежедневную, обычную, светскую работу по созданию государства. Понимаете, да? Понятна система. Теперь скажите, пожалуйста, это точка зрения религиозная или нет? Я повторю еще раз. Молиться надо, ждать надо, а вот сидеть не надо.
Это понятно.
О, разве это понятно? Это очень непонятно. Много столетий евреи ждали, что Машех придет и сделает, что самим делать не надо, надо ждать. Ждать, молиться, надеяться. А Рав Калеша говорит, да, нужно молиться, надеяться, идти и строить самим. Молитва никуда не девается. Обращение к Богу никуда не девается, ожидание никуда не девается. Уходит пассивность. Проявляется собственная работа. Все, что должен сделать Машиах, привести на страну Израиля, построить государство, и построить храм даже, кстати, он считал, что надо самим делать. Надо все это идти делать самим. Не ждать, что с неба спустится, а идти самим делать. При этом молиться. Конечно, потому что мало того, что мало что мы делаем, Бог еще должен дать успех нашей работе, поэтому нужно молиться. Но не молиться, а не работать, а работать и молиться. То, что вы сказали, вы неправильно сказали. Дело в том, что вы думаете, что люди, которые сидят в Ешиве, они весь день молятся. Это неверно. В Ешиве не молятся, а учат Тору. Это большая разница. Да. О, это совсем другое дело. Да. Окей. Это разные вещи. Нужно, абсолютно необходимо. И работать необходимо.
А просто учить Тору.
И не работать? То это здесь два варианта. Если вы учите Тору, чтобы преподавать ее еврейскому народу, то это некий вид работы. Но это должно быть работой по преподаванию. То есть есть люди, которые специалисты в Торе, такие тоже нужны. Они должны учиться и преподавать. Совершенно верно, другой работой они могут не заниматься. Но их работа не в том, чтобы учиться, их работа в том, чтобы преподавать. Но если у вас есть профессор литературы, он вроде бы весь день учится и преподает. Это работа или нет? Это работа. То есть даже преподавание Торы – это работа. Поэтому человек, если он учит Тору, чтобы ее преподавать, это тоже вид работы. Но если он просто учит Тору, не чтобы преподавать, а просто учит Тору, то это очень неправильно. В Ешиве, если сидят в Ешиве, чтобы преподавать, то это правильно. Если люди в Ешиве находятся убежище от того, чтобы работать и жить, то это плохо. Тору надо учить всю жизнь всем. Все должны учить Тору всю жизнь. Но не только этим заниматься. Только заниматься учением Торы могут только те, кто на высоком уровне, и поэтому могут быть преподавателями. Все остальные должны совмещать учебу с работой. Конечно. Нет, есть еще, нужны преподаватели, конечно, естественно. В древности, вы имеете в виду, было колено, которое занималось службой в храме. Это совсем другое дело. В храме это была фулл-тайм работа. Но это была отдельная, это была специфическая работа. Да, это левиты, там и кореяны, да, да. Итак, вернемся мы к тому, что я в Калеше сказал, что мы, ведь он же был раввином, это была абсолютно религиозная позиция. Он вовсе не был человеком нерелигиозным, наоборот, он был человеком очень нерелигиозным и каббалистом. И он говорил, что, конечно, вы должны учить Тору, само собой, но при этом, и, конечно, вы должны ждать Машеха, и, конечно, вы должны молиться, это все очевидно, но при этом мы не должны сидеть сложа руки, а нужно идти самим строить государство. Теперь, значит, Таким образом, еще в середине 19 века, еще до Герцеля, задолго до Герцеля, возник религиозный сионизм. И начался сионизм не как светское движение, а именно как движение религиозное. Теперь. И однако, призыв Рава Калишера создать движение и строить государство не нашел достаточно много сторонников. Вот Виленский Гаон, например, когда я сказал, что это началось с Виленского Гаона, Виленский Гаон собрал группу своих учеников и послал их в страну Израиля начинать вот это строительство. Это был 1804 год. То есть не 904, и даже не 897, когда был первый Сионистский конгресс, а за 100 лет почти до этого. Еще в 1804 году Виленский Гаон отправил группу своих учеников в страну Израиля, чтобы начинать будущее строительство государства. Это вот те самые ультраортодоксы, которые живут сегодня в Иерусалиме. Это их потомки. То есть, иными словами, сионизм начался не с Герцеля и не с социалистов, а начался он, вот современный даже сионизм, с Виленского Гаона и Рава Калишера, с чисто религиозной каббалистической концепции. Однако не очень много людей за этим пошло. Движение было очень маленьким. Ну, может быть, было несколько десятков тысяч человек. Это хорошо, но это мало. И через некоторое время после этого началось более сильное сионистское движение, которое началось уже не на идее мессианского процесса, а на идее национального возрождения. Это 1882 год, который называется «Первая Алия», когда началось сионистское движение поселенческое с идеей уже не религиозной, а национальной, и оно смогло больше оказать влияние. А уже потом Герцель еще больше это расширил, и движение стало совершенно не религиозным. То есть, иными словами, весь сионизм, в начале который начался как движение религиозное, не смог собрать достаточно голосов религиозных людей, не зная то, что был Виленский Гаон и Рав Калишер, великие люди, и масса пошла за этим движением нерелигиозная, и пошла она уже вследствие погромов и всяких проблем и так далее, и дальше катастрофа. То есть, иными словами, нерелигиозным сионизм стал в процессе исторического развития. Но еще до катастрофы мы остановимся на начале 20 века, когда в страну Израиля поехали социалисты, и поехали они потому, что попытка построить социализм в России не удалась. 1905 год, первая русская революция, и они разочаровались в ноте построения социализма в России и поехали в Израиль. Теперь, вы, конечно, знаете, что в начале 20 века, в 1900 году, в России жило 5,5 миллиона евреев. Это огромная цифра, да? На 100 миллионов жителей России, Российской империи, было 5,5 миллиона евреев. Это огромная цифра, да. Нет, ну, было 100 миллионов. Да, да, евреев было 5,5 миллионов. Теперь, из них, из этого количества, примерно 2 миллиона уехало в Америку, и из них состоит все американское еврейство почти что. Нынешние. Это все потомки тех, кто приехал в начале 20 века. Но некоторая группа, примерно 10%, поехала в Израиль. Поехала строить социализм в Израиле. И благодаря этим людям государство возникло. Теперь. И когда они приехали, эти люди приехали в Израиль, они решили, там хотели строить социализм, без всяких мыслей о Машиахе. А Рав Кук, который в это время как раз был главным раввином, он, глядя на них, объяснял их процесс как процесс мессианский. Теперь, я сейчас попробую объяснить, как же Рав Кук объяснял, как происходит мессианский процесс. То есть, что это такое, как бы это почувствовать, как это происходит в натуре, так сказать. Начнем мы с того, что отношение еврейского народа и страны Израиля, то есть народ и страна, у евреев, имеют совершенно другие взаимоотношения, чем у всех остальных народов. У всех остальных народов родина-мать. Слышали такую вещь, да?
Оттуда приехали.
Нет, нет, нет. Родина-мать. Что такое родина-мать? Это значит, что страна рождает народ. Простой пример. В Америке родина мать в самом полном смысле. Тот, кто родился в Америке, тот и американец. То есть чувство родина мать в Америке необычайно сильно. Прямо страна рождает народ. Ну и в России это есть, и в Англии это есть, и в Германии это есть. Теперь, почему так происходит? Потому что каждый народ формируется в ходе исторического развития в той стране, где он возникает. И, скажем, французы осознали себя французами в ходе определенного хода истории. Да, или там русские то же самое. Да? Вот там была Киевская Русь. Чем отличаются, там, например, там, русские от украинцев или там, от белорусов? Тем, что русские – это тех, кого захватили татары, они сами освободились. Украинцы – это тех, кого захватила Литва и передала Польше. А белорусы – тех, кого захватила Литва, и так и осталась Литва. И вот и разделились. То есть, иными словами, ход исторического развития формирует национальное сознание. Поэтому всюду страна рождает народ, и это есть родина-мать. Но у евреев иначе. Дело в том, что еврейский народ родился совсем не в стране Израиля. А родился он в совсем другом месте. Поэтому рождение еврейского... Да, еврейский народ поэтому родился в Египте. И рождение еврейского народа в точности соответствует процессу рождения человека. Потому что когда Яков и 70 человек идут в Египет, это зачатие, дальше народ увеличивается, умножается, это беременность, дальше начинаются схватки, это казни египетские, дальше воды расступаются, народ выходит. То есть это в точности просто описание рождения человека. А, и когда рождается, то дальше куда посылают его? Учиться. Его послали еврейский народ на гору Синай получать Тору, а потом жениться. И на еврейский народ женится на Эрец Исраэль. То есть, иными словами, отношения еврейского народа со страной Израиля отличаются от всех других народов. У всех других народов родина-мать, а у еврейского народа родина – это жена. И это совершенно другие взаимоотношения. Поэтому отношение еврейского народа и страны Израиля – это отношение мужа и жены. Теперь, поэтому, когда еврейский народ себя плохо ведет, то страна Израиля выгоняет его, да, из дома. Но потом, когда он исправляется, да, готов его взять обратно. Поэтому, например, именно поэтому никакой другой народ, ушедший из своей страны, никогда не стремится в нее вернуться. У других народов, ведь что такое родина-мать? Если человек, вот он родился в доме, вырос, то в некоторый момент очень часто он из дома уходит и строит свою семью, и вовсе не возвращается жить к родителям. И поэтому многие народы ушли из места, где они родились. Например, те же американцы ушли из Англии, и если им предложить репатриироваться в Англию, да, то это будет их очень странно. И, например, хотя там канадцы, французские канадцы, да, в Монреале, они, конечно, очень патриоты французского языка, но не хотят репатриироваться во Францию, да, и новозеландцы не собираются репатриироваться в Англию и так далее. И никому не приходит в голову вернуться обратно. А евреи – это единственный народ, которого изгнали, и который хотел вернуться обратно. Понимаете, что вообще создание Израиля – это явление абсолютно уникальное в мировой истории. Нет ни одного такого случая. Ни одного. Нет ни одного народа в мире, который хотя бы даже несколько столетий хотел вернуться в свою страну, а тем более 2000 лет. Уже само желание евреев вернуться в страну Израиля 2000 лет – это абсолютная аномалия. Нет другого вообще примера в мире, где так произошло. А то, чтобы еще смог вернуться и построил государство, это абсолютно выходит за все нормы. То есть это и есть настоящее чудо. Какое чудо? Чудо – то, что противоречит законам природы. Законы бывают не только физические, бывают законы социальные, исторические, социологические. Создание Израиля полностью противоречит всем социологическим законам. Нет ни одного другого примера в мире. Понятно, да, это вещь? Теперь. Так вот, вернемся мы к тому, что началось сионистское движение, и оно началось в нерелигиозной форме. И тем не менее, Рав Кук рассматривал его вслед за Виленским Гаоном как Машиах бен Йосеф. То есть, как начало мессианского процесса. Что же такое мессианский процесс? У нас описано в Торе что евреи будут изгнаны, и через много времени, не сказано сколько, через много времени вернутся. Само, кстати, это предсказание в Торе, оно тоже абсолютно аномально. У всех народов есть своя там мифология, рассказы, но ни у одного народа нет такой идеи, что он будет изгнан и потом вернется. И вернется, и построит дома, и поставит там сады, поставит сады, и будет жить в своей земле. И опять она возродится. Надо вообще сказать, что пока в стране Израиля не было евреев, страна была абсолютно пустая. Есть вообще воспоминания такие замечательные. Марк Твен, известный американский писатель, да, в середине 19 века предпринял поездку по Ближнему Востоку, и очень есть подробные его там дневники. И он описывает тоже, значит, вот он визит в Палестину. Он пишет, едешь километры, или там мили, я уже написал, наверное, писал, и пустая совершенно страна, ни кустика, ни деревца, абсолютно никакого населенного пункта, совершенно пустые скалы. Когда-то здесь было много народа, когда-то здесь была цивилизация, когда-то была бурная жизнь, и все давно умерло. Потому что еще в 19 веке, и тем более до этого, страна Израиля была абсолютно пустой. Только когда евреи возвращаются, страна начинает зеленеть. Вот вы, наверное, слышали такое слово «зеленая черта», да? Граница между Израилем и арабами, которая установилась в 48 году. А почему она называется «зеленая черта»? Чего «зеленая»? Правильно, совершенно верно. Потому что с израильской стороны она все заселена. А почему у нас есть, растет, а и там не растет? Потому что они никогда, у них нет даже... Бог помогает тем, кто делает. Знаете, да, потому что у арабов никогда не было такой идеи, что вообще-то нужно заселять, и нужно обрабатывать, и нужно, чтобы все росло. Поэтому, когда приехали евреи, то они тут же все засадили. Теперь. И поэтому, чем больше евреи возвращаются, тем более страна приобретает нормальный вид. Вы знаете, еще в 1920-х годах комиссия там какая-то пили, что ли, по обследованию Палестины, пришла к выводу, что больше, чем там, по-моему, 500 тысяч поселить в стране нельзя. Страна не может прокормить. У нас сейчас живет там 7 миллионов, при этом... Сельское хозяйство без всяких проблем может делать продукции в 10 раз больше. Просто без всяких проблем. У нас есть организация, которая как бы объединяет все сельскохозяйственные кооперативы. Так вот, она выдает квоты на производство сельскохозяйственной продукции, чтобы не было перепроизводства. Перепроизвести в 10 раз ничего не стоит. Простейший пример. Сейчас, если вы узнаете, вот я приезжаю в Москву, я довольно часто езжу, и начиная там с 5 лет назад примерно, мне сказали вдруг, ты знаешь, в Москве есть фрукты и овощи, это проблема. Почему? А потому что они все сплошь израильские. И от них не отделена десятина. Потому что когда на экспорт, они об этом не думают. В Израиле всегда отделяют, а на экспорт не делают. И действительно оказалось, что в Москве картошка израильская. Это вообще феноменально, да? Вот, уж казалось бы, картошка, и тем не менее даже картошка. А уж фрукты вообще, так сказать, сплошь. Потому что появился новый рынок, который готов съесть очень много. И туда тут же стали послать просто там сотнями тонн. Потому что в Израиле действительно можно все произвести. Так вот, примерно в 1950 году, 50-м, уже после создания государства Израиль, когда только государство было создано. Рава Цви Гуду Кука. То есть вот не Рава Авраама Ицхака Кука, не вот этого, про которого книжка, да, а его сына, который Авраам Ицхак умер в 35 году, а его сын продолжил его деятельность. Так вот, Рава Кука сына спросили, скажите, пожалуйста, неужели вот это, то, что построили, это то государство, которое нам обещано пророками? Ведь у нас здесь полно народу нерелигиозного, и полно народу, значит, не соблюдает ни шаббат, ни кашрут, и полно там люди совершенно далекие от религии. Неужели это то государство, которое предсказано пророками? На что Рав Иуда сказал, ну, конечно, это и есть то самое государство. Потому что пророки предсказывали, что вернутся в свою страну, построят дома и насадят виноградники. Пророки не обещали, что они будут соблюдать тех, кто вернется. Пророки не сказали построят ешивы. Пророки сказали построят дома и посадят виноградники. И вот это реализовалось 100%. Иными словами, когда в Талмуде обсуждается вопрос, какой критерий мессианских времен, то ответ такой. Мессианские времена – это возвращение еврейского народа в собственную страну. И одним из самых главных критериев состоит в том, что земля будет плодоносить. С этой точки зрения, то, что происходит сегодня в Израиле, это впрямую является мессианским процессом. Но тут надо спросить, а где же здесь духовность? Ну хорошо, вернулись в свою страну, построили дома, настроили виноградники. А духовность-то где? Куда же духовность делась и что с ней делать? И поэтому задается вопрос, естественно, и Рава Кук очень подробно разбирается, а как же с духовностью? Надо сказать, что когда возник сионизм в начале 20 века, то у сионизма были и сторонники, и противники. Но почти все, и сторонники, и противники считали, что от того, что евреи будут заниматься сельским хозяйством, духовность упадет. Что раньше евреи занимались тем, что книги читали, в ешивах учились, а тут будет землю копать. А Рав Кук сказал, ничего подобного. Будут копать землю, и духовность поднимется. Что такое духовность? Куда она девается? Как она вообще проявляется? И почему, по мнению Рава Кука, из-за сионизма духовность в основном-то и возрастает? Рассмотрим этот процесс на одном примере из жизни. Если у нас есть некий молодой человек... Два молодых человека. Один молодой человек не женится, чтобы не тратить времени. И не тратить деньги, и не заниматься заработком, и вместо этого сидит и читает умные книги. А другой молодой человек женится, у него, соответственно, рождаются дети. Он тоже читает умные книги, но гораздо поменьше, потому что времени мало. И он занимается тем, что он работает, чтобы прокормить свою семью. И он занимает, у него есть жена, соответственно, и с женой отношения не всегда простые. И ему приходится очень много думать, и как с женой ему общаться, и у него это гораздо более сложная проблема. И вот эти два человека спрашивается, у кого уровень духовности будет выше. Ответ, очевидно, у второго. Потому что вся духовность первого – это духовность начитанная. Это не понимание жизни. Это имитация жизни. Да, он может очень много прочесть книг по психологии. И очень много может прочесть книг консультации по семейной жизни. И даже начать консультировать на основании литературы, как правильно строить семейную жизнь. Но если у него самого семейной жизни нет, то ничего это не стоит. Иными словами, чтобы продвинуться духовно, совершенно необходимо жить, а не имитировать жизнь. Теперь бывают сложные условия. Бывают условия, когда человек не может жениться. И это не значит, что он тогда духовность потеряет. Бывает. Но если он может жениться и не женится, то это нехорошо. Понятная разница. То же самое со страной. Если народ не имеет своей страны, то это большое несчастье для жизни народа. Но бывают такие периоды, когда народ не мог иметь никак. Условия не позволяли. Но если условия позволяют, то нужно иметь свою страну. От того, что у народа есть своя страна, сама духовность народа необычайно возрастает. Теперь, как же Рав Кук, вслед за Вильенским Гаоном, объясняет сущность этого возрастания духовности? Вот это я сейчас пытаюсь объяснить. Начнем мы с вопроса о том, что такое монотеизм. Или давайте еще раньше начнем с вопроса. Начнем с вопроса о том, зачем вообще существует еврейский народ. Сначала начнем, да? Зачем вообще нужен еврейский народ? О, прекрасно. Замечательно. Очень правильно. Еврейский народ призван научить все человечество правильному пониманию духовных вещей. Правильным отношениям с Богом. Правильному пониманию духовности, правильному пониманию религии, правильному пониманию человека как взаимоотношения с Богом. Замечательно. Скажите мне, пожалуйста, а иудаизм – это религия национальная или универсальная?
Универсальная.
Исходя из вашего ответа замечательного, что если еврейский народ призван научить все народы, как жить, то иудаизм – это религия для всего человечества или для еврейского народа? Тогда как же мы можем других так жить? Это же для еврейского народа.
Нет,
для всего человечества.
Для всего,
еще раз. Отлично, прекрасно. Итак. Так, отлично, отлично. Да. Иными словами, конечно, еврейская религия – это универсальная религия для всего человечества. Конечно. Должны мы научить этому все человечество. Для этого у нас самих есть требования к нам большим, чем ко всему человечеству. Например, 613 заповедей, допустим, да, а не там 7 или 240, как для других народов. Но главное, это мы должны научить все человечество. Поэтому еврейский народ, еврейская религия, это религия, самая миссионерская религия на свете. Мы на самом деле наши религиозные представления распространили по огромному большинству человечества. Только мы не работаем непосредственно. Мы не ловим людей за пуговицу и ничего не объясняем. Почему? Потому что мы действуем примером, как вы правильно сказали, и действуем на все человечество, а отдельными людьми, то есть отдельно на местности не работаем. На местности работают наши дочерние предприятия, христианство и ислам. Они распространяют упрощенную версию иудаизма в качестве начальной стадии по продвижению человечества. Мы их на это запустили. Понятно? А, почему? Подходит, конечно. Потому что никто не любит, когда его получают. А мы получаем все человечество всю жизнь. Естественно, нас не любят. Конечно. Кто-то. Конечно, только из-за этого. В Китае нет никакого антисемитизма, потому что в Китае мы ничему не научили. Конечно. Именно из-за нашего влияния столь огромного и появляется сопротивление, конечно. Только. Ни в Индии, ни в Китае антисемитизма нет. Для них нет иудаизма, у них нет проблемы с иудаизмом. А для христианства есть такая, для ислама такая проблема есть, конечно. Конечно. Вы знаете, иногда мне приходится такой вести всякий диалог с разными там антисемитами в интернете. И они говорят очень часто, вот существует еврейский заговор. Я говорю, конечно, существует еврейский заговор, он называется христианство. Конечно. Христианство – это есть еврейский заговор по распространению иудаизма. Для вас, ребята. Естественно. Кстати, одним из людей, европейцев, который говорил о том, что христианство – это еврейский заговор, был Ницше. В таком совершенно прямом виде. Да? Он сказал, что евреи действительно взяли и вот ужасно повлияли на человечество, заставили верить своей верой христианством, так сказать, как упрощенному иудаизму. Кстати, а какая религия ближе к иудаизму, христианству или исламу?
Ну, по сути, ислам должен быть Исмаилом, а вообще-то христианство.
Вот замечательный ответ. Замечательный ответ. Ислам должен был бы быть, но, конечно, христианство. Ответ совершенно правильный. Ответ совершенно правильный. У нас, конечно, в ответ нужно было спросить. А что такое близкое? Чем мы будем измерять? Например, христианство имеет общую с нами священную книгу. Называется Танах. Нет другого примера, чтобы две религии имели общий священный текст. В мире нет, да? То есть христианство это, конечно, просто вид иудаизма для народов мира. Естественно. Ислам тоже вид иудаизма, но послабее. Подальше. Потому что христианство это перевод Танаха, а ислам это пересказ Танаха. Коран, это, Коран пересказывает Тару, а христианство переводит Тару. Перевод – это ближе, чем пересказ. Танах – это не так. Танах – это тоже называется Ветхий Завет, то есть Тора и пророки и писания. Итак, вернемся мы к тому, что мы должны действительно учить все человечество. Совершенно справедливо. И поэтому первое, что мы передали человечеству – это монотеизм. Что такое монотеизм? Монотеизм – это действительно концепция, очень важная, жизненно важная для развития человечества. Все человечество продвинулось именно на монотеизме. Что такое монотеизм? Один Бог. Но почему один Бог это так важно? Почему человечество продвинулось то, что Бог один, а не два? Какая вообще по сути разница? Понимаете? Не потому, что это неправильное определение. Вы не знаете ответ именно потому, что вы неправильно определили. А определение другое. Дело в том, что то, что высшая сила одна, это всегда бывает. Высшее не бывает два. Если было бы два, было бы над ними что-то высшее. Дело в том, что суть монотеизма в том, что высшая сила это личность. а не закон природы. Например, для греков высшая сила – это рок. То есть закон природы, к которому невозможно, рок, судьба, к которому невозможно обратиться, который не видит, не слышит и делает, что хочет. Или для буддистов, например, типичный пример идолопоклонства. Потому что для них высшая сила – это карма. Закон кармы. Или для китайцев – это закон неба. То есть, иными словами, для любых идолопоклонников высшая сила – это закон природы. К закону природы нельзя обратиться, поэтому они обращаются к более низшей силе. А для монотеиста другой подход. Что Бог сотворил небо и землю, а потом человека по своему образу и подобию. Что вообще-то выходит за пределы любого мыслимого объяснения. Мы только недавно, здесь когда задавали вопросы, мы сказали, что Бога нельзя никак описать. Бог – это ничто. Нельзя дать никакого определения, никакого описания, потому что это вне мира. И при этом Бог делает человека по образу и подобию. То есть это абсолютно вещи друг другу противоречащие, и тем не менее, именно это так. Зачем же Бог создал человека по образу и подобию? Ответ, чтобы было с кем пообщаться. И действительно, вы знаете, у нас самое главное наше желание – это желание общения. Все, чем мы занимаемся в жизни, от начала и до конца – хоть книжки читаем, хоть в музеи ходим, хоть с друзьями, и даже человек там, какой-то там император, который ни с кем не хочет общаться, он на самом деле хочет общаться, он общается только с народом. Иными словами, вся наша жизнь от начала и до конца – это только общение. Теперь, человек, у которого высокая потребность, вот есть два человека, одно высокая потребность общения, а у другого низкая потребность общения. Как вам кажется, кто из них более живой? У кого высокая потребность, а у кого низкая потребность общения?
Высокая.
Высокая, конечно. Низкая потребность общения – это вообще признак умирания. Теперь, но Бог живой, значит, у Бога сверхвысокая потребность общения. Скажите, пожалуйста, у одного есть потребность, а у другого нет потребности. Кто из них более совершенный? Конечно. У кого есть потребность общения, тот гораздо более совершенный, чем тот, у кого его нету. У человека она есть, а у камня ее нету. Чем выше по уровню, тем больше потребность общения. И в этом смысле Бог создал человека по образу и подобию, чтобы было с кем пообщаться. И дальше Бог с нами-то и общается. И вся наша жизнь – это и есть наше общение с Богом. Это и есть суть монотеизма как религии. Монотеизм как религия говорит, что вся наша жизнь – это общение с Богом. Теперь, каким же образом мы с Богом общаемся? Наш самый главный способ общения с Богом, это, конечно, на эту тему, поскольку, конечно, это не молитва, наше общение с Богом. На эту тему даже есть анекдот, что когда человек обращается к Богу, это называется молитва, а когда Бог обращается к человеку, это называется шизофрения. Но это все берется из неправильного понимания. В этой фразе не только второе неправильно, но и первое неправильно. Обращение к Богу – это наши действия. Вот вы по жизни нечто решили, вы что-то сделали, вы предприняли какие-то шаги. Это и есть то, что вы хотите сказать Богу. А дальше с вами что-то происходит. Это и есть то, что Бог хочет сказать вам. Вот такое восприятие жизни, как диалога между Богом и человеком, не молитвы, не соблюдение заповедей, не шаббаты, не кашрут, а именно вся жизнь. Ваша профессия, ваша деятельность, и брак, и семья, или не семья, и жизнь, и в той стране, или в другой стране, и все решения, которые человек принимает, и все действия, которые он совершает, это и есть то, что человек говорит Богу. А все, что происходит с человеком, то, что Бог человеку отвечает. И цель Бога в этом диалоге – человека продвинуть. Как цель от родителей – продвинуть ребенка. Как можно вообще ребенка продвинуть? Давать ему задачки по жизни. Дать решать задачки. Он подрастет. Вот это называется монотеизм. Поэтому монотеизм продвигает цивилизацию именно потому, что он дает осознание смысла жизни. Жизнь после этого не является просто случайным набором вещей или не просто, чтобы мне было удобно. А жизнь – это целенаправленное общение мое с Богом. И поэтому, когда все народы, которые продвигались, все принимали монотеизм. Это, конечно, один Бог. Но этимология здесь не равна смыслу. Этимология, что это один Бог, а смысл в том, что Бог – личность. Да? Вот. Итак, так вот, это идея монотеизма. Человечество придумало, так сказать, только один раз. Через евреев. И нет ни одного другого случая, чтобы человечество это придумало. И вот евреев это распространилось всем. И христианству, и исламу, всем. И в этом смысле, действительно, это самое главное, что мы дали человечеству. Но, вот это то, что я сказал, до сих пор всем понятно. Это просто было ликбез, это всем очевидно, и христианам, и мусульманам, это очевидно всем. Но, говорит Рав Кук, и здесь уже начинается религиозный сионизм. Он говорит, что есть общение на двух уровнях. Есть общение на уровне индивидуума, а есть общение на уровне народа. И вот это второй уровень монотеизма. То есть, не только мы как люди, и каждый как индивидуум, разговаривает с Богом в ходе нашей жизни, но и еврейский народ в ходе своей истории ведет разговор с Богом. Все, что еврейский народ делает, это все еврейский народ нечто Богу говорит. Все, что с еврейским народом происходит, это то, что Бог еврейскому народу отвечает. Вот это, и в этом диалоге Бог раскрывается миру в ходе истории.
Как вы рассмотрели холодильник?
Это очень сложный вопрос, очень непростой. Я вам его, пожалуйста, рассмотрю, но не за одну минуту. Теперь, Холокост не может быть осмотрен в отрыве от создания государства. Знаете, да? Нам удалось то, что не удалось ни одному из народов на протяжении всей истории человечества. Как в хорошую сторону, так и в плохую сторону. Как с нами были огромные достижения, так с нами были огромные несчастья. С другими этого не происходит, потому что другие просто не способны на такой уровень. Понятно. На того и того и другого. И поэтому такой уровень диалога другим просто не тянут. Теперь, поэтому, были ли у других народов вещи, подобные Холокосту? Ответ, конечно, да. Не у армян. Было у всех. У всех. Только народы после этого уничтожаются и умирают. Скажите, пожалуйста, например... Катастрофа, например. Катастрофа, конечно, очень важный вопрос. Но скажите, разрушение второго храма 2000 лет назад было большей катастрофой, чем Холокост, или меньшей?
Там погибло 6 миллионов.
А там погибло 2 миллиона. Но тогда и народу было меньше.
То получается,
что нельзя количество мерить. 2000 лет назад погибло 2 миллиона евреев. Теперь. То есть было разрушено государство. Евреи были изгнаны из своей страны. Все было разрушено, и все лежало в развалинах. Это была катастрофа в 100 раз больше, чем Холокост. И тем не менее, евреи не перестали верить. А перестали бы, нас бы не было сегодня. Поэтому евреи 2000 лет назад задавали вопросы гораздо более тяжелые, чем Холокост. Понимаете, да? Потому что катастрофа тогда была гораздо больше. От Холокоста прошло всего 60 лет. И уже сегодня нам приходится предпринимать усилия, чтобы об этом помнить. Возят детей в музей, там, и даже в Польшу из Израиля, чтобы помнили. То есть всего ничего прошло, а уже надо усилия принимать, чтобы помнить. А про разрушение второго храма прошло 2000 лет и помнят беспрекословно. И каждый год пост отправляет 9 ава. Понимаете, то есть размер катастрофы тогда был гораздо больше, чем сегодня. Поэтому это очень непростая вещь. Так, таким образом, с точки зрения Рава Кука, происходит не только индивидуальный диалог, но и общенациональный диалог. Рассмотрим простейший пример. Простейший пример. Скажите, пожалуйста, что говорит нам Тора про награду за выполнение заповедей и про наказание за их невыполнение? Оказывается, Тора говорит так. И она не просто говорит, а этот отрывок, в котором она это говорит, нужно читать каждый день утром и вечером. Называется «Шма Исраэль». То есть каждый день, утром и вечером, человек должен себе повторять, что будет при невыполнении заповеди. Так что же будет? Ответ – дождь прекратится. И евреи будут изгнаны из своей страны, если не будут выполнять заповеди. А если будут выполнять заповеди, то что будет? Тогда дождь будет идти, и урожай будет, и безопасность будет, и будут жить спокойно в своей стране. А втора не смотрит, нельзя, мне там нет евреев везде. В нормальной, с точки зрения Торы, нормальное существование евреев, это в Израиле. Все остальное ненормально. Теперь, иными словами, в Торе диалог ведется общенациональный, награды и наказания общенациональные, прежде всего. Потому что общенациональное существование, оно на класс выше, чем индивидуальное. То есть, это не значит, что в Торе нет индивидуального диалога. Индивидуальный тоже есть. Но основной диалог общенациональный. Теперь, а в Талмуде, а зато в Талмуде основной вопрос другой. В Талмуде тоже есть по награду и наказание. Что же Талмуд говорит по награду и наказание? Ответ он говорит про Раяд. То есть в Талмуде диалог индивидуальный, а в Торе диалог общенациональный. Талмуд это... Итак, у нас Танах был с... Тара это минус 15 век, Танах это от минус 15 до минус 5. А Талмуд это более-менее в эпоху античности. Теперь, то есть, иными словами... К концу еврейской жизни в стране Израиля, то есть к концу второго храма, это 2000 лет назад, иудаизм уменьшился от общенационального диалога до индивидуального диалога. Теперь, почему иудаизм так уменьшился? Потому что иудаизм нужен не только евреям, но и для человечества. А человечество не может сразу воспринять две такие сложные идеи. И индивидуальный диалог, и общенациональный диалог. И поэтому, это все еще раз, это концепция Рава Кука, я подчеркиваю, да? Про то, что есть индивидуальный диалог, знают все. Про то, что есть общенациональный диалог, все как бы знают, но подзабыли. И Рав Кук возродил всю эту концепцию в иудаизме. Общенациональный диалог. И Кафук объяснил, что есть два уровня диалога в Торе. И индивидуальный, и общенациональный. И сначала они оба действовали. Но потом пришло время экспорта. И нужно было объяснить человечеству, что это такое. А сразу объяснять все было нельзя. Поэтому общий диалог, и индивидуальный, и общенациональный, и общечеловеческий уменьшился до индивидуального. К концу второго храма, и начался процесс экспорта, то есть создание дочерних предприятий христианства и ислама, которые понесли нашу идею человечеству. Теперь, к нашему времени, говорит Рав Кук, эти дочерние предприятия, в общем, справились с своей работой. Настало время начать процесс экспорта следующей порции Божественного Света. И чтобы начать процесс экспорта следующей порции Божественного Света, нужно возродить общенациональный диалог. Чтобы мы сами поняли, что такое общенациональный диалог и что такое раскрытие Бога в ходе истории. И для этого, и для того, чтобы это воссоздать, пришло государство Израиля. То есть, с точки зрения Рава Кука, хотя государство Израиль строили абсолютно нерелигиозные люди, это не имеет никакого большого значения. Потому что, создав государство, мы оказались внутри общенационального диалога. Может, мы этого совсем не хотели, может, мы совсем не об этом думали. Но жизнь сильнее, чем то, что мы думаем. Как, например, молодой человек женится совсем не для того, чтобы жена его воспитывала. А женится он там из романтических представлений, или там бытовых, или там разные, это самое, физиологические, какие хочешь. А потом оказывается он совершенно в другой реальности. Точно так же народ. Хотел построить собственное государство и жениться на собственной земле не из-за религиозных побуждений, не для того, чтобы земля его воспитывала, и не чтобы вести общенациональный диалог, а потому что надоело скитаться. А потом оказалось, что все не так просто. Что семейная жизнь со стороной Израиля – это совсем непростая штука. Это то, что у нас происходит. То есть, иными словами, еврейский народ внутри Израиля – это народ женатый. А еврейский народ в диаспоре – это народ холостой. И это огромнейшая разница. Теперь. это не значит, что сегодня это в точности так. Дело в том, что вообще Израиль – это один большой еврей. Есть большой еврей, есть маленький еврей. Когда большого еврея нет, остается только маленький еврей, а потом еврей большой возрождается. Так вот, сама заповедь «Жить в стране Израиля», она заповедь построения государства, его развития. И в этом смысле те евреи диаспоры, которые подключаются к Израилю, обладают гораздо большей еврейской жизненностью. То есть нормальный путь для людей, которые живут в диаспоре, обрести полноценное еврейское существование, это в том числе быть подключенным к израильской жизни. Это очень важная штука. Можете сами понаблюдать вокруг себя. Те евреи, которые активно связаны с Израилем, их еврейство совершенно другого класса, чем те, кому Израиль не интересен. Понятно? Итак, вернемся мы к тому, почему же Израиль является мессианским процессом. Дело в том, что такое мессианский процесс? Мы сказали, что еврейский народ женат на стране Израиля. И вышел из Египта, и оделся, вышел из Египта, получил Тору на горе Синай, в школу, а дальше жениться. Кого же еврейский народ рожает в браке со страной Израиля? Ответ: он как раз и рожает мессианский свет. То есть мессианский свет – это продукт, Машех – это брак между еврейским народом и Эрцель. И в этом смысле Машех является еврейским царем. Какой царь вообще? Царь – это не индивидуум, царь – это государство. То есть категория царства, царь измеряется тем, что у него есть страна. И в этом смысле Машех может быть только в Эрец Исраэль. Именно потому, что он должен быть царем еврейского государства в Эрец Исраэль. А государство – это и есть форма брака между народом и страной. Народ, живущий в своей стране, формализуется в рамках государства. Именно поэтому Машех соединяется с понятием царь. И здесь не обязательно, чтобы он был личностью царя. Потому что это само царство. Иными словами, вывод следующий. Еврейский народ влияет на человечество с помощью еврейского государства в Эрец Исраэль. Рассмотрим конкретные примеры. Рассмотрим конкретный пример. Понятно, да, тезис, кто я сказал? Конкретный пример. Скажите мне, пожалуйста, кто является самым великим поэтом всех времен и народов, чьи поэтические сборники напечатаны самым огромным тиражом и читаются больше, чем любой другой поэт? Царь Давид, очевидно, да? Очевидно, что тираж стихов царя Давида и степень чтения этих стихов и количество переводов на все языки, и количество поэтов, которые участвовали в этих переводах, превышает абсолютно любого другого поэта не в два раза, да, а в сто раз. Но он неотделим от того, что он царь Израиля. Потому что стихи Давида – это и есть стихи царства Израиля. Танах – это история царства Израиля. Он повлиял на все человечество, именно потому, что он описывает еврейские проблемы в Эрец Исраэль. То есть проблемы еврейского государства. Иными словами, когда евреи живут в стране Израиля и образуют форму государства, бывает разных форм, бывает государство типа колен, это тоже была форма государства, или там государство объединенное и так далее, любая форма. Вот эта форма жизни еврейского народа в Эрец-Исраэль, то есть форма еврейского государства, оказывает самое кардинальное влияние на человечество. Это и есть мессианский свет. В некотором смысле сегодняшнее государство Израиль эту функцию тоже выполняет. Сегодня еще слабо, потому что прошло просто всего мало лет. Но, например, вот я сказал, что я живу в поселении Бейтель. И если я на соседней горке поставлю караван, то завтра это будет обсуждаться в ООН. Понимаете, да? Если вы построите стоэтажный дом, то всем будет наплевать. Потому что у нас центр мира. То стоит нам пошевелиться, и весь мир начинает вопить. То есть примера такого нет другого, чтобы кто-нибудь построил там какие-нибудь фиговые 20 домов, ах, израильское правительство дало разрешение на построение там, сколько там, 100 домов на территориях. И ООН начинает осматривать, Клинтон начинает шуметь. Вообще, что шуметь? В мире строятся тысячи домов. Всем абсолютно наплевать. Потому что у нас центр мира. Совершенно серьезно. Все влияние мира к нам, его можно не любить, оно может быть неприятно, может быть, что это антисемитизм, они, сволочи, про нас все время говорят. Но на самом деле это не случайно. Это действительно центр мира. Такого нельзя сделать с помощью пиара. Никакой пиар вы так не сделаете. Понятно, да, эта вещь? Теперь. Окей. Так вот, мы вернемся к тому, что сама суть брака еврейского народа с Эрцель – это рождение мессианского света. И об этом нам говорит Танах следующими словами. Он говорит: «Ибо из Сиона будет исходить Тора и Слово Бога из Иерусалима». Ну, Сион и Иерусалим – это одно и то же, да? Спрашивается, в чем интерес того, что Слово Бога, Божественное Слово, будет исходить из Иерусалима? Откуда, казалось бы, еще? Кто конкурент на Божественное Слово? Если не из Иерусалима, то откуда можно было бы предположить? То есть, можно было бы предположить, что слово Бога будет из Синая. Так почему? Ну а что же нам говорит Танах? Не из Синая, а из Иерусалима. А почему? Понимаете вопрос, да? Казалось бы, мы получили Тору на горе Синай. Казалось бы, слово Бога может продолжать раздаваться на Синае.
Почему? Промежуточное.
Ну хорошо, но почему? В чем причина того промежуточный? А почему промежуточный? Ответ следующий. Нет, нет, ответ следующий. Ответ следующий. Храм был в Иерусалиме, конечно, но почему не Синай? Ответ вот в чем. Что нам говорит Мидраш, что Бог на Синае хотел дать Тору всем народам. И никто не хотел взять. И взяли только евреи. Однако евреи взяли, принесли в Иерусалим, и из Иерусалима все получили. То есть потом вдруг оказалось, что все народы очень даже хотят взять Тору. Только из Сиона, из Иерусалима, а не из Синая. Иными словами, вывод. На Синае Тора слишком небесная. На Синае другие народы не в состоянии ее взять. Бог предлагает, а они не в состоянии. Еврейский народ берет на Синае, идет в Иерусалим. То есть строит государство. И уже тогда экспортирует. То есть главная функция еврейского народа, что мы можем взять Тору с неба и передать человечеству на земле. Это и есть наша избранность. То есть мы являемся передаточным звеном потому, для того, чтобы Тора небесная стала несколько более земной, чтобы ее можно было осознать. Поэтому народы мира не хотели брать на Синае, но когда мы прошли через всю историю, через государство, и в Иерусалиме построили храм, и построили еврейскую общность, то тогда народы взяли. Это и есть наша работа. Это и есть мессианский свет. То есть, когда мы говорим, что продуктом брака от еврейского народа и Эрец-Исраэль является рождение Мессии, Машеха, мы имеем в виду, что только через такой брак народы мира могут это воспринять. Пока евреи в диаспоре, евреям в общем нечего сказать человечеству. Ну вот вы живете здесь, допустим. Что вам есть сказать окружающим американцам?
Ничего.
Ничего.
То есть, примером своим каким-то хорошим.
Ну что? Что? Какой месседж вы можете сказать? Они говорят, Танах, ну хорошо, Танах они имеют. Какой месседж вы можете сообщить? Что нового? Какая новая идея может пойти? Ответ никакой. Потому что вся жизнь евреев в диаспоре – это вектор сохранения. Все наши усилия в диаспоре направлены на сохранение самих себя. Вы приходите в ешиву и спрашиваете у главы ешивы, чем вы здесь, ребята, занимаетесь? Он говорит, мы сохраняем еврейскую традицию. Мы сохраняем еврейскую религию. В синагоге чем занимаются? Сохраняют. В ешиве сохраняют. В музее сохраняют. Даже в еврейском театре сохраняют. Все, возьмите любое еврейское учреждение в диаспоре, все занимаются только одним. Сохраняют. А в Израиле это неинтересно. Ты приходишь в Израиле, ну, к поселенческому движению, в нашу ешиву, вы говоришь, чем вы, ребята, занимаетесь? Мы говорим, мы продвигаем еврейскую традицию. а не сохраняем ее. Сохраняем это само собой. Сохранили, занесли, а теперь продвигаем вперед. А что же вы, куда же вы продвигаете? А мы занимаемся исправлением человечества. Ни хрена себе, как же вы занимаетесь исправлением человечества? А мы продвигаем еврейское государство, и через это исправляем человечество. Потому что все, что происходит в Израиле, народы мира очень внимательно смотрят. Они оторваться не могут от этого зрелища. Совершенно поразительным образом в мире есть там регби, там это самое, катание на льду и государство Израиль. Понимаете, возьмите новости. Из чего состоят вообще новости? Постоянно Израиль, Израиль, Израиль. А сколько его этого Израиля? Да ничтожно мало. У нас была там война в Газе, например, да, погибло, ну, 1000 человек. Съехались корреспонденты со всего мира, каждые 5 минут сообщали. В другом месте идет огромные войны, гибнут 1000 человек в день. Да всем наплевать. Понятно, у нас там 5 домов обсуждения в ООН, а здесь все, что хочешь, может быть, и никакого всем наплевать, все. Потому что у нас эпицентр, потому что мир просто на это свихнулся, он на это смотрит играть. Почему? Ну, потому что он от Израиля получил Танах, божественность, представления все эти, он не может оторваться. И это все не случайно, потому что мы действительно в эпицентре. Все нормально. То есть повышенное внимание мира к Израилю, пусть даже неодобрительное, это нормальная часть нашей деятельности. Поэтому спросите, наши, чем мы занимаемся, мы исправляем человечество. Как это вы исправляете? Через продвижение государства Израиль. Мы не ходим, не объясняем человечеству. Нам надо исправить себя, человечество воспримет. Теперь. И поэтому, в чем же мы прежде всего исправляем себя? Мы исправляем себя в смысле общенационального диалога. И общенациональный диалог – это совершенно новая штука, которой нет ни в христианстве, ни в исламе. То есть те религии, которые наше дочернее предприятие, они восприняли только индивидуальный диалог, потому что они от нас отпочковались в ту эпоху, когда оставался индивидуальный диалог, когда уже был уже не Танах, а Талмуд, когда же вопрос был, что наказание за заповеди – это не дождь, а загробная жизнь. Поэтому в христианство проникло именно это, талмудическое представление о награде и наказании, а не танахическое. Понятна эта разница, да? Окей. Так вот, мы сейчас в Израиле занимаемся осознанием общенационального диалога. То есть народ постепенно разворачивается к другому восприятию иудаизма. Не в вопросе шаббата и кашрут. Это тоже, конечно, на месте. Никуда не делись ни шаббат, ни кашрут. Все на месте. Но кроме них это становится частью общей картины. Ну вот, например. Например, висит у вас на стенке картинка. И вы на эту картинку смотрите довольно много времени. Не год даже, и не 10 лет, а 100 лет, и 1000 лет, и 2000 лет. Вы смотрите на эту картинку. И вы ее очень хорошо изучили. И прямо долго написали ее в фотокопии и разобрали подробнейшим образом. Вы ее все отлично знаете. И все можете о ней сказать. А вдруг осветился свет, включили, оказалось, вся стена – это одна большая картина. А эта картинка была только частью, фрагментом. И тут же смысл этого кусочка поменялся. То есть все осталось на месте, ни одна черточка не тронулась. Но смысл поменялся, потому что раньше-то мы думали, что вот она картинка, а оказывается, это часть огромной картины. Мы думали, что состоит жизнь в индивидуальном диалоге человека с Богом, а оказывается, есть общенациональный диалог. Мы думали, что Бог раскрывается через заповеди, молитвы и такие вещи, и все это осталось. Но оказывается, он еще раскрывается через ход истории, а вот это мы подзабыли. Понятно. Поэтому наша задача, как религиозных людей в Израиле, это переориентация иудаизма, чтобы он воспринимал не только индивидуальный, но и общенациональный диалог. Чтобы он занимался не только шаббатом и кашрутом. Конечно, этим тоже никуда не делось. Все очень важно. Но также и государством, и армией, экономикой, и войной, и поселениями, и всем прочим. Чтобы индивидуальная жизнь была к элементам этого, а не всем этим. Чтобы затем начать экспорт этого человечеству. Понятна задача, да? И это постепенно, этот процесс происходит через переосознание жизни и религии при израильском ходе жизни.
Очень быть даже молодым, который еще, может быть, надо вот это повернуть и понять, понимать.
Надо? А зачем я к вам приезжаю?
Ну, а
я этим и занимаюсь.
А вы занимаетесь
фотографией? Я всем этим занимаюсь. А книжки я зачем пишу? И даже по-английски перевел. Теперь. Я занимаюсь не только я, естественно, да, я занимаюсь тысячи людей. Я этим занимаюсь на русском языке в основном, да, так сказать, это перевели. Поэтому я вот это издаю на русском языке. По-английски, в общем, тоже издают, но вот заодно решили вот это тоже издать по-английски. Вот. Иными словами, что же у нас происходит? У нас происходит огромное... Почему вот современный Израиль – это мессианский процесс? То, что происходит огромное продвижение самого иудаизма. Все остается абсолютно на месте. Ничего не отменяется. Важность всего сохраняется. И Талмуд сохраняется, Шулхан Арух сохраняется, и Шаббат, и Кашут, и все праздники, и все. Но возникает новая перспектива, которая необычайно более сильна, которая включает в себя все светские области жизни тоже. И поэтому религия становится не отдельной религией, а отдельно наука, экономика, и государство, и война, и все прочее. А все вместе становится религия. То есть все вместе наше взаимоотношение с Богом. И из-за этого религия очень сильно продвигается. Поэтому, например, сегодня в армии среди младшего офицерского состава большинство – это ортодоксы. Большинство – религиозные сионисты, конечно, да? Теперь, поселенческое движение сплошь создано ортодоксами, то есть опять религиозными сионистами. Иными словами, вот это вот направление, оно, хотя по численности, в общем, мы примерно 15% населения Израиля, а по активности мы более-менее равны всем остальным вместе взятым. Потому что у нас есть понимание религиозного смысла развития государства. При том, что это светское государство. И мы хотим, чтобы оно развивалось как светское государство, а не превращалось в религиозное государство. Почему не хотим, чтобы превращалось в религиозное государство? Потому что мы должны не сузить государство до рамок религии, а расширить религию до размеров государства. Знаете, да? Это не русская алия. Нет, это не русские евреи, это как раз израильтяне сплошь. Знаете, да? Да постепенно дойдут, все нормально. То есть, иными словами, Шаббат и Кашрут, теперь, дайте, Британ, чтобы нам кончать на этом. Итак, так вот, скажите мне, пожалуйста, что сегодня и 100 лет назад, или 200 лет назад, труднее соблюдать Шаббат, когда сегодня или 100 лет назад? Сегодня труднее, чем 100 лет назад соблюдать Шаббат? Почему?
Они были изолированы, а тут они...
Так еще раз, труднее. То есть, сегодня есть холодильники, сегодня есть электричество. Сегодня есть термостаты, платы субботние, все, что хочешь. То есть сегодня соблюдать шаббат несравненно легче, чем 100 лет назад. Так почему же меньше людей его соблюдают? Ответ, что им не хватает смысла. В сегодняшнем мире у нас нет дефицита техники. В сегодняшнем мире есть дефицит смысла. Люди не соблюдают шаббат или кашрут не потому, что им это трудно, а что они не понимают, зачем. И одним из элементов наполнения этого смысла является общенациональная перспектива. А не только индивидуальная. И, наконец, идея общенационального диалога. Опять не буду сейчас все это пересказывать, эту книжку, возьмите ее, приобретите и прочитайте. Сколько их нужно, их в любом количестве можно, если сейчас нам не хватает, их можно в любом количестве привезти, они у нас имеются там, как в Бостоне, в Нью-Йорке. Я просто не смог слишком много привезти на самолете. Но одним из следствий идеи общенационального диалога является концепция продолжающегося откровения. Что такое продолжающееся откровение? Обычная религиозная модель смотрит на мир так, что откровение произошло в прошлом, а наша задача только это воспринимать и делать. То есть уже все открыли, уже все сказали, а наша задача только осуществить. Это обычная модель. У Рава Кука, эта модель и в христианстве такая же, да, и в исламе такая же, но у Рава Кука модель совершенно другая. И Рава Кук говорит, произошло откровение на горе Синай, а после этого откровение продолжается. И вся наша жизнь – это продолжающееся откровение. Причем откровение продолжается в ходе самого исторического процесса. То есть развитие культуры – это в некотором смысле откровение. Ход истории – это откровение, и он нас должен чему-то научить. Развитие этики, развитие государства, развитие социума, развитие культуры, развитие науки – все это откровение. Это Бог нечто нам говорит. Поэтому, поскольку мы ортодоксы, мы ничего из прежнего не отбрасываем. Все, что есть, все остается. И Танах, и Талмуд, и Шулхан Арух, и все-все-все. Все это мы учим в Ешиве, и все это никуда не девается. Но, кроме того, нужно добавить продолжающееся откровение. Это продолжающееся откровение, оно не нарушает заповеди, но оно дает им другую перспективу. И поэтому без этого продолжающегося откровения будет зазор между духовными потребностями человека и тем, что религия ему дает. И тогда человек с более современными потребностями часто не может воспринять религию, потому что он не может найти мост между своими потребностями и тем, что религия говорит. А на самом деле это вызов для религии. И религия должна найти эти аспекты и сама продвинуться. Поэтому отход евреев от иудаизма – это необходимый вызов для иудаизма, чтобы сам иудаизм продвинулся. Поэтому, например, относительно атеизма Рав Кук пишет следующую потрясающую вещь. Он пишет, если вы можете найти эту цитату, он пишет: «Свежий ветер атеизма расчищает всякую тину и грязь, которая налипла на нижнюю поверхность веры». И поскольку она это расчищает, очищает ее, то небеса расчищаются, появляется более яркий божественный свет. То есть, иными словами, атеизм – это необходимый этап развития религии. Это вызов, который требует от нас, как от людей религиозных, продвинуться. До квалификации, причем постоянной, причем не Рэбби, а все. Ну, все. Все. Ну, потому что все. Потому что Рэбби зависит от общества и от его потребностей, от его запросов.
В Америке процент ортодокс.
Если вы заметили, я сейчас говорю не об ортодоксальных евреях и не ортодоксальных. Я говорю о движении внутри самого ортодоксального иудаизма. Не вне иудаизма, а внутри самого иудаизма. Внутри иудаизма происходят процессы развития, и государство Израиль чрезвычайно их ускоряет. Что государство Израиль требует ответить на новые вопросы. А что делать иудаизму с демократией, с государством, с экономикой, с правами человека, там, с законодательством, с войной, и как в этом всем участвовать? И эти вопросы требуют реакции людей. И поэтому, поскольку вопросы очень серьезные, они требуют серьезного ответа. Поэтому государство Израиль – это катализатор развития иудаизма. Независимо от того, что оно светское государство. В этом смысле оно необычайно важно. Оно ставит перед иудаизмом проблему. И благодаря этой проблеме человек и двигается. Чем серьезнее проблема, которая перед человеком ставится, тем лучше он продвигается. Чем больше вызов, тем больше продвижение. И Израиль – это огромнейший вызов, который не позволяет просто так сидеть в окопе. Понимаете, который требует выйти на улицу и начать жить. И это требование, оно очень сильное. И оно требует развития. То есть, дело в том, что реальная еврейская жизнь протекает в Израиле. Хотя по количеству Израиль и Америка более-менее равны, евреев в смысле, да? Но количество событий еврейских в Израиле превосходит американские в 1000 раз. Что значит естественно? Это означает, что в Израиле еврейская жизнь бьет ключом, а в Америке она вымирает. И поэтому единственный способ для американского еврейства выжить – это подключение к израильской жизни. Это рассмотрение себя как филиала Израиля. Это единственный способ выжить как евреи. Нет другого способа выжить как евреи и своим детям это передать. Потому что если в Израиле важнейший вопрос, это куда движется страна, то в Америке важнейший вопрос, единственный, как сохранить детей евреями. И это самый главный вопрос американского еврейства. Не сколько будет соблюдать шаббат и кашрут, а сколько будет процентов следующего поколения вообще знать, что они евреи, и себя ощущать такими. И вот это главнейшая проблема. И у вас нет никакого способа это сохранить, кроме как подключиться к израильской жизни.
Это вообще проблема любой диаспоры.
Что пока Израиля не было, жизнь диаспоры была живой. Когда Израиль возродился, то жизнь в Израиле, в диаспоре перестраивается на его предложение. Неизбежно. Поэтому чем больше вы будете соучаствовать в израильской жизни, чем больше вы будете об этом думать и об этом связываться, чем больше вы будете участвовать в информационной войне, в частности, да, чем больше вы будете действовать в поддержку Израиля, тем более живым будет ваше еврейство. Поэтому, если раньше религия была главным источником еврейского единства, а после этого катастрофа была главным источником еврейского единства, то сегодня Израиль это главный источник еврейского единства. Опять-таки, религия никуда не делась, она продолжает быть столь же важной. Но чтобы возвращать евреев к религии, они должны знать, что они евреи, чтобы было кого возвращать. Если они растворятся в американском плавильном котле, у вас не будет кого возвращать, в принципе. У вас, вы думаете, послушайте, последний ответ, значит, итак, теперь последний ответ на ваш вопрос о том, каков процент ортодоксов в Израиле. Дело в том, что его довольно трудно посчитать, потому что в Израиле примерно четверть населения считает себя ортодоксами, а другая четверть населения считает себя нерелигиозными. А половина населения считает себя полурелигиозными. Полурелигиозными это значит, что они никакие не консерваторы и не реформисты, но полурелигиозные. Поэтому хотите, назовите их полуортодоксами. Или полунерелигиозными. Потому что все эти критерии не подходят к еврейской жизни. Потому что, чтобы понять, что происходит, главное, это даже не процент соблюдения, а главное, это куда движется иудаизм. Может ли он быть привлекательным для следующего поколения, для которого важно развитие жизни, а не развитие теории? И вот это главный вопрос. Так.